Дмитрий Емец. Череп со стрелой. Сердца слышат только надрывный юродивый крик и, по сути, больше ничего. Каждый писатель похож на звук определенной тональности. Стоит 1000 бокалов различных размеров и форм. И вот, когда звучит какое-нибудь особенное для третьей октавы, 100 из них звякают. Другому звуку отзываются 200 бокалов, третьему всего 5. Каждый писатель такой звук. Причем подделать его или симулировать, думаю, вообще невозможно. Дмитрий Емец. Вместо эпилога. Почему этот псих гнался за мной с топором? Я же первый раз в жизни его видел. Это подсевший на псиоз берсерк с временным опережением +1.
Кто?
Поясняю. Если ты щелкнешь его по носу сейчас, он почувствует это час назад. Таким образом, если он за тобой гонится сейчас, значит, ты сделаешь ему гадость в течение ближайшего часа.
Ну да. Я кинул в него кирпичом, когда он за мной погнался. Ну вот, что и требовалось доказать.
ВВР. Внутренние воображалки Рины. Сашка понял, что находится на дороге и куда-то идет. Потом узнал место. Он двигался от Копытова к Шныру и уже различал полоску ограды. Впереди на дороге стоял Горшень, оказавшийся отсюда маленьким, и смотрел в его сторону. Потом фигура Горшеня качнулась и куда-то исчезла. Полоска ограды была серого цвета. Значит, раннее утро. Вечером она бывает светлой, серебром. Почему? А просто бывает и все. Вещи проще воспринимать такими, какие они есть, не выковыривая из них голый смысл, как изюм из булки. Из Сашкиной памяти выпал целый кусок, но, насколько большой, этого он сказать не мог, лишь фиксировал неуютную пустоту.
— А что если... — Сашка схватился за рукав. — Уф! Нерпь на месте. Значит, был не в плену. Берсерки нерпи бы не оставили.
Пряча руку в карман, Сашка задел грубую кожу куртки и взвыл от боли. Две крайние костяшки распухли и были горячими. Завтра суставы отекут, и кисть станет нерабочей. Заодно он оглядел и левую руку. С ней было все в порядке. Что ж, будет хоть чем молнию застегивать. Было промозгло. Сырость вползала за ворот и в рукава. Видимо, ей тоже хотелось согреться. Сашка перелез через ограду Шныра и, привычно спрыгнув, плюхнулся в нерастаявшую кучу снега. Чьи-то руки схватили его и выдернули из сугроба, как морковку. Сашка увидел фигуру в бараньем тулупе. Горшеня, которого Сашка прежде видел на дороге, стоял и покачивался, похожий на колоссальных размеров чучело. Янтарные пуговицы смотрели на Сашку непонятно.
— Что ты здесь делаешь? — спросил Сашка, стараясь, чтобы голос звучал весело.
— Жду, — сказал Горшеня несколько, как показалось Сашке, зловеще.
— Кого ждешь?
— Тебя.
— Не ешь меня, — поспешно сказал Сашка, расставляя руки, как Ивашка, не желающий лезть в печь.
— Горшеня не будет тебя есть, — сказал гигант.
Сашка насторожился. Каждый шныр традиционно боится двух вещей. Первое — оказаться внутри горшени и торчать у него в животе, издавая одинокие крики и дожидаясь, пока что-нибудь догадается тебя спасти. Второе — что горшеня его не съест, и это будет означать... что с тобой что-то не так, потому что горшеня ест лишь тех, кого любит.
— Почему? — спросил Сашка.
Горшеня взял его за плечи и, развернув лицом к шныру, легонько подтолкнул в спину.
— Тебя ждут. Иди и живи, — сказал он.
Сашка послушно побрел по снегу к светлеющему за деревьями шныру, потом обернулся. Горшеня стоял на прежнем месте и смотрел ему вслед. Во всей его позе было что-то зашкаливающе торжественное. Сашка поднялся на крыльцо. Открытая дверь дохнула живым теплом.